Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 22 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем различные события, новости, то, что кажется важным прямо сейчас, и не только прямо сейчас. Реагируем на высказывания, реплики, обсуждаем чужие прогнозы, пытаемся делать свои, высказываем мнения по ряду вопросов. Вопросов как и международной политики касающихся, так же, как и в нашей внутренней политике. И, конечно же, общественно значимых событий и ситуаций. Итак, что у нас сегодня? Ну, помимо того, что, как вы знаете, у нас идет трансляция на YouTube, это предельно важно, потому что вы там можете не только слушать, но и смотреть, а также писать в чатик. Там есть специальный чатик, который мы используем в качестве каналов коммуникации, как и ряд других наших коммуникаций. А какие же другие у нас каналы коммуникации? Это СМС, СМС-портал. Для того, чтобы написать смс-сообщение ведущему, вот меня 26-й прям в тупик поставил сейчас своим сообщением, надо его отправить по номеру +7 925 88 88 948. Также у нас существует телеграм-бот для сообщений, говорит МСК-бот. Его вы найдете в поиске телеграма, это несложно, и, соответственно, тоже пишите. Значит, что... Еще на что хотел обратить внимание. Ну, во-первых, 8 баллов, да, пятничные 8 баллов у нас с вами на дорогах города Москвы. Ну, назвать ситуацию чрезвычайной я не могу, она типичная для этого времени суток, и для этого дня, и для этого времени года. В общем, будьте осторожны, я всегда вас к этому призываю. Осторожность в наше небезопасное время не повредит. Во всех, причем во всех вопросах. Значит, что еще? Григорий, Григорий СПБ спрашивает, как там масочный режим в Сочи? Не знаю, откуда я, как там масочный режим в Сочи. Не был я в той Сочи уже достаточно давно. Значит, по погоде. Сегодня вот мне понравилось высказывание ведущего сотрудника Центра погоды ФОБОС из наших поднадзорных синоптиков Евгения Тишковца. Температура в Москве рухнула в два раза за полчаса. Он имеет в виду, что из-за непогоды сегодня днем погода снизилась с 14 до 7 градусов буквально за полчаса. Но вот он считает, рухнула. Значит, прогноз погоды очень на этой неделе, и сама погода получилась весьма контрастным, как они говорят. Ну, то есть, скакала туда-сюда. Самый холодный день октября, +3,8, был в среду, а потом он взял и сменился самой теплой ночью октября. Минимальная температура сегодня 12,1. Это в целом больше похоже на, наверное, на сентябрь. По данным Гисметео, сегодняшний пятничный день должен продолжить теплую аномалию. Но выходные похолодает до нормы. Вот в их случае норма — это всегда нечто плохое. Почти как у Владимира Сорокина в одноименной книге. В субботу днем +8, в воскресенье и вовсе +5. Ну, а следующей неделе уже заморозки, днем +2, +4. В общем, норма. Но на те самые кавикулы, как их назвали тут в интернете, я очень смеялся с этого слова, на длинные карантинные выходные днем снова можно рассчитывать на +10, +12. Значит, Григорий СПБ сообщает, что в Питере наводнение сегодня, Выборг затопило, Сестрорецк тоже, но дамба спасает. У нас сегодня тоже был шторм, и мы вот облетели... весь интернет, фотографии про то, как этим самым штормом снесло один из зубцов московского Кремля. Я вот даже выяснил, что это называется мерлон, оказывается. По архитектурному, если можно так выразиться, вот это называется мерлон. Вот ФСО сообщает, что упали леса, с помощью которых реставрировали стену, кремлевскую стену недалеко от Мавзолея и Спасской башни. Но там видно, что вот эти леса упали, и одного зубца вроде бы нет. Снесло зубец, не снесло. Науки, ну, не знаю, науки, может, известно, мне пока неизвестно. Или он был демонтирован там для того, чтобы его починить, не знаю. Но вот интернет мне рассказал о том, что снесло ветром, соответственно, этот самый зубец, мерлон. Повалило несколько деревьев, повредило несколько машин. Ну, в общем, у нас достаточно такая, бывает такая ситуация, случается. Порывы ветра достигали 17-20 метров в секунду. Значит, западный ветер, если это важно. В общем, были рекомендации от МЧС укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не находиться под деревьями, но это все вы и так знаете. Информация о пострадавших на данный момент от погодных этих аномалий или от погодных типичных ситуаций, да, пока нет. Вот все видят в том, что мерлон этот самый Кремля, с ним что-то случилось, все видят в этом какой-то знак. И 26-й видит, и еще, да. Но, как пишет Виталий Филипп, барического лобзика нет, уже неплохо, уже и хорошо. Также обращаю ваше внимание на интересный момент, связанный с госуслугами. Значит, мошенники создали 48 сайтов, имитирующих портал госуслуги на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Используют варианты доменного имени, по-различному пишут, похоже по написанию, можно ошибиться, можно опечатку поставить. Значит, соответственно, собирают там различные данные, пытаются каким-то образом добраться до денег, да, людей обмануть, продают поддельные QR-коды каким-то образом. Ну, в общем, все как обычно, да. Вот, тоже, как бы, сегодня видел расследование одно, коллег из одного издания, вот, они писали там про черный рынок этих самых QR-кодов, там цены взлетели и так далее. В общем, все как обычно, да, несмотря на вероятность получения срока и штрафа, все равно люди, некоторые, видимо, все-таки продолжают это дело искать. Значит, есть информация о том, что вакцинированных в Московской области ограничивают права на территории Москвы. Не очень понимаю, что значит ограничивают права. Если у вас есть федеральный QR-код, соответственно, все ваши права в связи с этими ограничениями соблюдены. Я напомню, что есть вообще два вот известных мне способа добыть QR-код, если вы вакцинировались. Это поставить приложение, сейчас я вам скажу, как оно называется, оно у меня стоит. Вот оно федеральное, да, если так можно выразиться, называется оно «Стоп COVID-19», автор госуслуги. Вот, соответственно, оно, если вы вакцинировались, да, оно вам выдает этот QR-код одним нажатием. Под учетной записью госуслуг входите. А вторая часть, второй способ, это уже в московском приложении «ЕМИАС-Инфо», либо на сайте МОСРУ такая возможность тоже есть. Это не через приложение, через сайт. Вы можете получить и на московских госуслугах такой же QR-код. Вот, поэтому по федеральному, да, если вы житель Московской области, то у вас, очевидно, федеральный, да. Поэтому я не знаю, о какой дискриминации, о ограничении прав вы говорите. Значит, Григорий СПБ говорит, что даже в банковском приложении Тинькова есть код. Честно говоря, не знаю. Возможно, он с госуслуг подтягивает. Не смотрел. Виталий пишет, что с QR-кодами были сбои, потому что вот он свой ждал 2 недели. Несколько раз звонил на горячую линию. Значит, могу своим опытом поделиться. Потому что у меня еще свеж, что называется, QR-код. Он еще не остыл. Я когда проходил ревакцинацию, мне QR-код был выдан минут через 5 после укола. Мне прилетели смс-ки, там какие-то ссылки, вот вы получили дозу вакцины, вот идите, получайте, вот нажмите сюда, и даже теперь оно сохранилось в хранилище для карт, да, в Apple есть такой wallet, бумажник, вот он туда сохраняет скидочные карты, банковские, и вот он даже в этом формате сохранился у меня туда, там, при желании я могу его прям продемонстрировать. Если кто смотрит нашу трансляцию, вот прямо на камеру, он такой красный, яркий сертификат. Вот, значит, давайте поговорим немного о других новостях. Не все же нам разминать эту историю. Сегодня еще вернемся, да? Я вот эту тему, как вы знаете, стараюсь пробегать к ней только в редких случаях, но сегодня поговорим. Да, забыл сказать, у нас сегодня... По пятницам, да, мы последние пятницы с вами приглашаем гостю, политолога Наталью Елисееву, и с ней обсуждаем различные политические темы. Сегодня не исключение, тоже она к нам придет, тоже поговорим о разном. И о вчерашней валдайской речи, мне показалось это важным, это интересно, это стоит обсудить. Ну и о ряде там других событий вокруг и внутри нашей политики. Теперь давайте немного по внешней. Вот прямо сейчас, да, там несколько минут назад фрау Меркель выступила и назвала гибридной угрозой перевозку мигрантов в ЕС через Белоруссию. Это гибридная угроза, нужно четко это говорить. Лукашенко использует людей для осуществления политики. Происходит политическая инструментализация, заявила Меркель по итогам саммита. Вот, ну, в общем, понятно, да, что они нажаловались, да, и, соответственно, Меркель их поддержала. Они — это Литва, Латвия и Польша. Кстати говоря, вот мне больше привлекло внимание ее другие высказывания, это все с ее выступления. Во-первых, она вот что говорит? «Я покидаю, так сказать, Европейский Союз в своей роли как канцлер в ситуации, которая реально вызывает обеспокоенность. Мы преодолели множество кризисов, постоянно пытаясь проявлять уважение, находить общие решения. Сегодня мы пришли к компромиссу по тексту о миграции. Это была одна из самых сложных задач. Но у нас есть целый ряд нерешенных проблем. Участок работы для моего преемника очень большой». Это она оценила свои последние свои 16 лет, но не на большом каретном, а на большом канцлерском посту. Экономическое давление борьбы за то, кто более инновационен, кто мировой лидер, оно в последнее время усилилось. Мы видим, что Китай в 2005-м находился на стадии, когда наш ВВП был слегка выше, чем китайский. Сегодня китайский ВВП как минимум в несколько раз выше немецкого. Европа не является более самым благоприятным для инноваций континентов в части сферы искусственного интеллекта. Но мне больше всего понравилось, мы с вами это как-то обсуждали, как она высказалась по конфликту Варшавы и Евросоюза. И, значит, там про обеспокоенность было, про это. Но в целом, в общем, потом она сказала, что мы договорились, мол, у него нормальная позиция, в общем, все решено. Не знаю, посмотрим, как будет решено, потому что тут же, да, есть сообщение от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейнен, которая продолжает вот такой антипольский джихад. И она говорит, для решения о лишении Польши финансов Евросоюза необходимо решение суда. И этот суд Евросоюза должен рассмотреть соответствующие запросы, которые в него направлены. Вот. Правда, Польша тоже подала антизапрос, да, и там судят не только Польшу, но еще общим чином за одно и Венгрию, правда, за другое. Ну, в общем, посмотрим. Ну, вот Меркель, как минимум, их адвокатирует. Виталий Фили. Сегодня в белорусском сегменте Телеграма расходится видео пассажирки рейса Белавия-Дубай-Минск. Много молодых крепких парней. Автор видео задается вопросом, и куда столько летит? И зачем? Да понятно куда. В гости к фрау Меркель оценить ее последний 16-летний срок. А чего Польша Германии жалуется? Пусть жалуются США, Анна. Они этой самой США жаловались недельку назад. Выступал Качинский, даже не Моровецкий, а Качинский сам выступал и рассказывал про гибридную угрозу со стороны России, гибридную войну даже, не угрозу, а войну, которую она ведет, это как раз вот к тому адресату. А тут они просто собрались на саммите, ну, решили заодно нажаловаться на батьку. Значит, ну и там у них было внутреннее выяснение, потому что Польша, скажем так, мягко говоря, с точки зрения Брюсселя, ну и других стран Евросоюза, старого Евросоюза, да, она несколько уже путает, как им кажется, берега, и дело вроде бы даже начинает пахнуть полекситом. Поляки выходят на улицы для того, чтобы никакого полексита не случилось. Полексит, я имею в виду, выход Польши из Евросоюза. Посмотрим, как она будет. Значит, продолжается история вокруг НАТО. И вот из интересных, да, эпизодов, наверняка вы большую часть увидели, но вот министр обороны Германии Ангрид Крамп-Каренбауэр, все-таки нам пришлось учить это заклинание, да, это вот когда обсуждалась история с грядущим преемником Меркель, соответственно, вызывало сложности вот это Ангрид Крамп-Каренбауэр, как это можно выучить, это же сложно. Вот фрау Меркель, понятно, Ангела Меркель, а Ангрид Крамп-Каренбауэр, это сложно. Но она преемником не стала, все, соответственно, коллеги, да, стали об этом писать в соцсетях с облегчением, но вот не придется ломать язык об Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Но она стала министром обороны Германии, поэтому все равно такая необходимость есть. Значит, она заявила, что блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море. Министр также утверждала, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, партнеров альянса в странах Балтии и Черном море. Поэтому следует уделить особое внимание его защите. Помните, я говорил, что под Новый год, ближе к Новому году, они будут плодить такие высказывания для того, чтобы, соответственно, военные бюджеты наполнять деньгами, потому что для этого нужна очевидная угроза, ну и, собственно, чтобы угрозу победить, нужны деньги и так далее, ну, замкнутый круг. И, собственно, вот это и происходит, да. Значит, что еще по поводу новостей вокруг этого самого НАТО? Значит, диалог России и НАТО в существующих условиях не нужен. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков. Дмитрий Песков опять у нас на коне информационной повестки. Каждый день читаю десятки его заявлений. Вот такой продуктивный, плодовитый, можно сказать, человек. Значит, это он прокомментировал, точнее, готовящуюся встречу, цитату, с которой я вам зачитал. Это встреча министров обороны Альянса в Брюсселе была, где они согласовывали план защиты от любого потенциального нападения России. Вот, ну и, собственно, он сказал, что такой диалог не нужен. Замминистра иностранных дел Александр Грушко сказал о невозможности нормального общения с НАТО. Вот сказал он это так, я себе даже эту цитату отметил. Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты, оно невозможно. Каналы общения с военным альянсом будут сохраняться в остаточном режиме. Я вот что подумал-то, что мы, собственно, обсуждаем дипломатическое общение? НАТО — это разве какая-то страна, какая-то держава? Это союз. Союз во многом ситуативный, подверженный определенным целям, определенным ценностям. В общем, для нас он вряд ли там полностью субъектен. Вот, поэтому, честно говоря, вот эти все, скажем так, то сожаление, то восхищение о том, что мы опять с НАТО не общаемся, ну, какое-то время не пообщаемся, потом придет общая беда, пообщаемся, посмотрим. Ну, собственно, Песков заметил, что российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, поскольку такого общения фактически не было. Прошу прощения. Значит, из ближнего зарубежья, что называется, да, тоже поразила меня новость. Я обычно тоже эту тему, ну, вот неохотно я беру новости из этой страны. Вот, но тем не менее, смотрите, Украина не намерена передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова. Об отказе заявил мэр Львова Андрей Садовой. наша позиция однозначна, никакого сотрудничества с агрессором во время войны быть не может. Значит, руководство Свердловской области обратилось к властям Львова с просьбой о передаче останков Кузнецова еще в 2020 году, чтобы перезахоронить его здесь. Значит, Кассационно-административный суд обязал исполком Львовского горсовета это сделать, даже суд, да, этот сам решил, что это надо сделать. Вот, но, тем не менее, мы видим, что в своей позиции, да, они достаточно тверды, то есть издеваться над захоронением могилы они продолжать будут, но передавать нам, соответственно, останки не будут. И мне кажется, честно говоря, да, ну, вот это уже, ну, какие-то совершенно парадоксальные истории, да, это примерно как, я не знаю, там, да, ну, есть какие-то исторические обстоятельства достаточно чудовищного такого свойства, с которыми можно сравнить, там, например, как болгары свой мавзолей разбомбили, да, или когда Энрико Дандоло османы, по-моему, выкинули из захоронения в Софии, да, в храме Софии. Ну, в общем, какая-то уже такая история, да. Значит, половина слушателей зевнула вместе с ведущим. Я прошу прощения. Не хотел, правда. Это вот, ну, погода давит. У нас сегодня она рухнула, Тишкаидзе же нам сказал. Прямо на меня частично рухнула. Так, значит, что еще хотел вам сказать? Да, конечно же, вот эту историю и попробуем обсудить, если вы найдете там содержание. Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на площадке. Группа снимала картину «Ржавчина» Раст в пустыне штата Нью-Мексико. Актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате по пространству разлетелись осколки, ранили двух человек. Женщина-оператор скончалась. 42-летняя восходящая звезда Голливуда Галина Хатчинс училась в Киеве, Великобритании, кинематографическое образование в США, сделала успешную карьеру, снимала ленту о супергерое «Макс Фист». Я, к сожалению, эту ленту смотрел. Вы ее, пожалуйста, не смотрите. Это жуткая дрянь. Безотносительно погибшие, да, просто вот, видел я этот фильм. Значит, Алек Болдуин после инцидента был убит горем, поехал в управление шерифа добровольно, дал показания, его отпустили без предъявления обвинений. Речь идет о непрофессионализме съемочной группы. Стоит напомнить, что во время съемок фильма «Ворон» в 93-м в похожей ситуации погиб сын Брюса Ли, Брэндон Ли. Неплохой, кстати, был актер. В него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета. Признали это несчастным случаем. Мать получила $3 миллиона. В 73-м же, по неизвестным причинам, погиб его отец. Мастер боевых искусств и звезда кинематографа. Почему он погиб, неизвестно. Там много различных версий. Чак Норрис утверждал, что от лекарств, которые он, соответственно, принимал. Так или иначе, эпизод с оружием. Так или иначе, недавно тоже у нас случались различные эпизоды с оружием. О паре из них расскажу, видимо, после выпуска новостей. Предлагаю обсудить, что это, почему такое происходит. Версию специалистов вы, наверное, читали, да, что то есть холостой патрон вообще стрелять пулями не может. Там нет, собственно, пули, там максимум пыш, который не может лететь так далеко и ранить кого-то. Но по-английски холостые патроны бланк картриджес, да? Вот, а обычные патроны просто картриджес, и, возможно, человек просто перепутал коробки. Но это такая версия. Что было на самом деле, не знает никто. Но вот вопрос, должны ли мы подвергнуть теперь американские граждане должны ли подвергнуть канцел-калчурированию, я уж позволю себе так сказать, Алека Болдуина, и вообще, что это значит. Все эти темы хотел бы с вами пообсуждать после выпуска новостей. Сейчас мы послушаем, что у нас там произошло нового в городе, стране и мире. Надеюсь, что-то хорошее, хотя, честно говоря, маловероятно. Давайте послушаем и продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 22 октября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Вот к обсуждаемой теме ТАСС, лента ТАСС дает фактически молнию в пистолете, из которого стрелял актер Болдуин. Был один боевой патрон. Журнал Variety со ссылкой на профсоюз это передает. Какой профсоюз и что за журнал, мы, наверное, пока с вами не узнаем, но вот это молния. Офис шерифа устанавливает, как произошел инцидент со стрельбой. Сотрудники офиса шерифа округа Санта-Фе опрашивают всех свидетелей инцидента, когда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера. А вот, ну вот сообщение о том, что один был боевой патрон. А много написали, вот, например, кондуктор пишет: недавно актера в Большом театре убило декорации, опасная профессия. Григорий из ПБ напоминает нам чеховскую фразу про ружье в третьем акте. Лофт МСК спрашивает, почему вообще муляж не используют. Вот, ну и ряд таких сообщений. Ну, я не знаю, какие будут последствия, подвергнут ли Алека Болдуина культуре отмены, или спустят, как это у нас называется, на тормозах, не знаю, честно говоря. Если у вас есть какое-то мнение, по вопросу звоните. Что у нас происходит с оружием и почему вот такие случаи происходят у них на съемочных площадках? Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр, меня зовут Давид Шнейдеров.
Здрасте.
Я хотел сказать, как, возможно, произошла история с Алеком Болдуином.
Расскажите, очень интересно.
Дело в том, что я общался с координатором по оружию, который снимал большинство фильмов с Клинтом Иствудом. И очень похожая история с Алеком на ту историю, которая произошла с Брэндоном Ли во время съемок фильма «Ворон». Дело в том, что выстрел холостого патрона отличается от выстрела патрона, заряженного пулей. И зачастую координаторы по оружию пиротехники вставляют пулю, но не досыпают порох. Для того, чтобы пуля из ствола вылетела, но не долетела до человека, в чью сторону стреляют.
У меня вопрос, а зачем? Ведь звук они потом накладывают отдельно. Ради звука или ради чего?
А дело не в звуке, нет, ради картинки. И оператор стоит прямо напротив, ради картинки. Там есть другой эффект, когда пуля вылетает из ствола. И в случае с Брэндоном Ли, они сэкономили на координаторе по оружию, и человек неопытный насыпал слишком много пороха. И пуля долетела до Брэндона Ли и его убила. И я вспомнил эту историю, возможно, такая же ситуация.
Как вы считаете, для семейства Болдуинов, которых там много, последствия будут какие-то?
Нет, конечно, не будут. Я думаю, американцы разберутся, так же, как в случае с Брэндоном Ли. Были оштрафованы на огромные деньги продюсеры.
3 миллиона долларов.
Уволили команду пиротехников. Но на самом Алек Болдуин тут абсолютно ни при чем, и на его карьере это, безусловно, не отразится.
Спасибо за ваше мнение, спасибо за вашу историю. Энди вот пишет, используют не пулю, используют заглушку. Да, непонятная история. Я почему хотел тоже вспомнить. Смотрите, у нас же тоже там несколько событий было похожих. Тоже с разной, так сказать, с разными последствиями. На прошлой неделе, по-моему, это было. Шестиклассник в Пермском крае пронес оружие в школу и дважды выстрелил в потолок. Там долгие были рассмотрения, где он взял оружие, владелец оружия папа, который находится в длительной командировке, вот, ну вот, школьник, соответственно, его вроде обидели там, и он пришел в школу, его учитель разоружил, сказал, что ты делаешь, ну, давай не будем, но два выстрела в потолок прозвучало. Вот, его там отправили на обследование, идет следствие, в общем, как обычно, дадут правовую оценку действиям отца и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия. И вот в Москве был случай, то есть, ну, вот, мальчика который вроде бы подвергался буллингу, его дразнили из-за фамилии, он хотел отомстить, видимо, ну, это вот то, что писали, да. Вот, он лег, как бы у нас сказали, в серпы, да, имени Сербского института, там свое это самое заведение, вот, специальное медицинское учреждение на обследование, в общем, обследует. Значит, и второй случай, о котором тоже хотел упомянуть. Значит, семья школьника, который стрелял уже в Москве из страйкбольного ружья, это такой вид пневматики, по внешним признакам, да, сходный с оружием, но конструктивно это пневматика. Вот он, как сказали потом, тренировался в здании рядом со школой. Отец рассказал, что он хотел пострелять по тарелочкам, увлекся, и поэтому пришел в, не в лес, а в, там, в заброшенное здание рядом со школой. И вот там, соответственно, он развлекался. Но развлекался так, что в школе было ЧП, забаррикадировали двери, окна, вызвали полицию. В общем, оцепила там полиция потом, вот из-за развлечения по тарелочкам. Значит, этот мальчик, который хотел пострелять по этим самым тарелочкам, у него было конфисковано несколько подобных стволов, да, ну, вот подобной конструкции. В общем, семья отделалась 500 рублями. В общем, тоже такая, как бы, история, связанная с оружием. Вот их несколько. Много звонков, давайте с вами поговорим. Слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер,
здравствуйте, здравствуйте.
Александр, смотрите, у меня для вас и для слушателей информация достаточно важная. Господин Собянин очень озаботился вот этими шутингами, вот этой всей ситуацией, и даже не той, которая была в Москве, а которая была еще по стране.
Если вы мне скажете, что он причастен к ситуации вокруг Алика Болдуина, я не знаю, что. Встану, нет. Положу микрофон и уйду из студии просто.
Нет. Помните, я вам рассказывал, что в каждой школе рядом с медицинским кабинетом должна быть маленькая детская тюрьма?
Да, помню.
Где, куда должны заводить хулиганов? Господин Собянин меня услышал, он не стал организовывать тюрьмы в каждой школе. Сейчас организована горячая линия для учителей, буквально пару недель назад, на которую учителя обязаны сообщать о любых, короче, проблемных ситуациях в классе. Дети кидаются едой, дети подрались, дети еще что-то. Учитель обязан сообщить на горячую линию, иначе там вплоть до увольнения. С горячей линии прилетают и начинают разбираться директора раком, завуча раком.
А что не так-то?
Нет, все так, как бы, все, что я хотел, все сбывается. Это сделано для того, чтобы отслеживать вот этих проблемных детей на самых ранних этапах, начинать их фиксировать, как-то за ними приглядывать, чтобы не было такого, в 10 классе пришел и вдруг начал стрелять, а перед этим 10 лет всем мозг выносил. Поэтому...
Да.
Я хочу всем, кто слушает, всем, у кого есть дети, и у кого с этими детьми есть хоть какие-то проблемы с поведением, учтите, это реально не шутка. Если ваш ребенок там будет кидаться мармеладом или едой в классе, он может потом попасть на такой учет, с которого не слезет до пенсии. Поэтому с детьми проведите беседу, я не пугаю. Просто, ну, у меня жена учитель, как бы, я просто рассказываю подноготную кухню, которая есть, о которой не все рассказывают.
Ну, я думаю, что вы все-таки драматизируете, но, тем не менее, да, это важно, спасибо. Кстати говоря, напомню новость, по-моему, то ли вчерашнего дня, то ли сегодняшнего, что на станциях МЦК, не знаю, почему на них, но вот там, на станциях МЦК, будет стоять какая-то новая штука, которая будет слушать, как, даже не о чем, а как говорят люди. Если там будут скандалы, крики и прочее, да, она, соответственно, будет как-то реагировать. Людей с деструктивным, так сказать, поведением, да, будет отмечать отдельно. Про последствия не знаю, но вот что автоматический контроль за такими дебоширами, да, вот уже вводится. Это интересно, честно говоря. Вот, значит, Антон пишет: отличная новость про горячую линию. Будем трясти одноклассников сына через нее, и директора, и учителя уж заодно. Вот, ну, я хотел ваше внимание не на это обратить, но ладно, давайте об этом. Слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день. А я вот хотел узнать, знаете, по поводу тех троих ребят, которые избили русского в метро, с ним-то что в итоге? Там же вроде Бастрыкин говорил, чтобы по более тяжкой статье.
Ну, я думаю, что они сидят до суда, но пока следствие идет, думаю, что так.
Потому что вот в интернете что-то я не увидел информацию о том, чтобы им как-то переквалифицировали на более тяжкую, что-то такое даже...
Ну, не знаю, давайте суда дождемся, потому что так-то что, никто же не обязан публиковать дневник их жизни в СИЗО или где они находятся, правда?
Да.
Как раньше в советских газетах состояние Брежнева, например, какого-нибудь публиковали, сводочки. Так... Значит, можно убить холостым армейским патроном. Зависит от близости выстрела. Не уверен, честно говоря. Ладно, хватит об этом, обратил ваше внимание. Надеюсь, что ситуаций таких, как с Брэндоном Ли и вот ситуации с Алеком Болдуином, повторяться не будет. Тоже вот из мира, что называется... смежного, да, с миром детства, новость. Следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних 48-летнему российскому режиссеру, сценаристу и продюсеру и актеру Илье Белостоцкому, одному из создателей детского юмористического журнала «Ералаш». Причем новостей об этом достаточно много. Это и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, что он задержан, попал в поле зрения год назад, прошли обыски, были изъяты фото-видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Был арестован достаточно давно, но вот, соответственно, предъявили обвинение. Напомню, что недавно правительство поддержало документ об ужесточении наказания вплоть до пожизненного. Верховный суд, насколько я помню, поддержал. Вот такая... тоже новость. Не знаю даже, как ее комментировать. Так, что еще? Стас пишет. Зачем лишняя прослушка? И так уже чипов не хватает даже на автомобиле. Ну, скоро будут, видимо, аналоговые какие-то. Аналоговые варианты. Потому что с чипами действительно какая-то сложность. И, ну, серьезная, да, что ведет к подражанию и ограничению поставок очень многих товаров. И не только автомобилей. Там и про электронику, и про телевизоры, и про ряд других таких товаров говорили. И все это последствия, в том числе и ковидных историй, и думаю, что и будет продолжаться. Но на прослушку чипы всегда найдутся. Вот помяните мое слово. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день. Добрый вечер. Это Виктор 26, благодарю за эфир в Подмосковье. Александр, вчера или сегодня заехал товарищ в метро Тушино. Прислали ему, значит, красную эту самую за уплату коммунальных услуг. Значит, он все платит. Потому что, ну, мы с ним в хороших отношениях и прочее, прочее. Значит, видно, под эту дудочку...
А если были в плохих отношениях вы с ним, он бы не платил?
Нет, ну, я понимаю, 1-0 ваша польза там, это... Любите, как говорится, это самое. Но мы, ребята, столичные, фабричные, проведем и выведем. Значит, прислали ему вторую красную такую бумажку за... это самое, за уплату коммунальных услуг. Так что я говорю, а что делать? Проверили, он все заплатил. Я говорю, иди в МФЦ там разбирайся. Вот что делают, а? Так что, товарищи, проверяйте свои эти самые записи и прочее, прочее. Держите ухо востро. Всего хорошего. Благодарю за эфир.
Спасибо, это правда. Я вот о сайтах фальшивых про госуслуги говорил, и мошенники на самом деле... ищут все новые и новые пути. Тут была интересная история, я тоже прочитал в украинских новостях, правда, о том, что там журналист устроился на работу, там есть проблемы с работой, люди устраиваются хоть кем-нибудь, да, но вот он одну историю тоже такую изучил. Украинский журналист в украинском издании пишет о том, что его наняли в колл-центр. Прошел собеседование, там, какое-то тестирование и так далее, все, вышел на должность, а должность у него очень простая. Звонить нам с вами сюда через IP-телефонию в Россию, через специальные технические средства, представляться сотрудником Сбербанка и по скрипту, соответственно, рассказывать, что если мы с вами не переводили куда-то деньги, то это сделали мошенники. В общем, то, в чем мы раньше обвиняли колл-центр имени Ефремова, является нормальной, ну, относительно, да, коммерческой историей, людей там вот с улицы нанимают, обучают, тестируют, и люди сидят на работу, ходят для того, чтобы нам с вами звонить. Вот такая история. Значит, я вам обещал, что к нам присоединится гость, она присоединилась. У нас в гостях политолог, публицист Наталья Елисеева. И мы были намерены поговорить не только о новостях про Алека Болдуина, не только о новостях про колл-центры имени, я не знаю, кого уже, Зеленского, да, их можно называть, или кто у них там, министр экономики, если есть такой, конечно. Вот, ну и о каких-то более крупных, более важных событиях и вопросах. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Скажите, какие бы события вы, по традиции, я вам этот вопрос уже не первый раз задаю, отметили бы в качестве основных на этой неделе? Что такого случилось, на что стоит нам обратить внимание?
Ну, безусловно, одно из ключевых событий, произошедших на этой неделе, это речь Путина на Валдае, которая была озвучена вчера.
Давайте мы представим, что мы ничего не знаем вообще. Что такое Валдай?
Валдай — это дискуссионная площадка, скажем так, она для простого обывателя знаменита по валдайской речи Владимира Владимировича Путина, которую зачастую
мы
сравнивают...
Мы попадем в рай, а вы все просто все сдохнете.
А вы упали, да. А вот она, ее обычно сравнивают с мюнхенской речью Путина 2007 года. Ну вот, и в принципе для простого обывателя вот именно Валдай ассоциируется с этим. Ну, грубо говоря, площадка, где периодически выступает, точнее раз в год выступает Владимир Владимирович Путин, все эксперты, не только эксперты, но и заинтересованные лица ждут его выступления, потому что он там обычно озвучивает различные тезисы, в том числе...
А почему там?
Потому что
там аудитория иностранная.
Туда приезжают... Числе, да, все иностранные делегации, представители различных СМИ и различных как бы государств. Вот. Скажем так, у нас таких площадок несколько, да, там у нас есть экономический форум, ну, в основном, на котором обсуждаются вопросы экономики, но зачастую и политику тоже затрагивают.
У нас есть еще и Сборский клуб, я вам напомню. Еще ну, несколько подобных организаций, но Валдай самая серьезная.
Да, да, да.
А, и что же, по-вашему, было там такого важного, что стоит обсудить?
Да, на самом деле, я не могу назвать эту речь, не могу сравнить ее ни с мюнхенской речью, ни с предыдущей речью, да, Путина на Валдае. Вот, но, тем не менее, важно было то, что он также затронул, ну, скажем так, какие-то концептуальные такие моменты, как мироустройство, да, то есть традиционные ценности и вот все, что связано с традициями, да, и с тем, как, в принципе, развивается Россия, мир и наши взаимоотношения. Он там затронул и тему революции, и тему Советского Союза, ну, то есть такое...
Не революция, а большевиков, ну... во-первых, да, это важное уточнение. Не традиционных ценностей, а консерватизма, да, не нетрадиционных ценностей, а ЛГБТ. То есть он, мне кажется, достаточно там...
Ну, если я пытаюсь сгладить углы, да, то...
Я цитирую, это же не я, это же Путин, да?
Владимир Владимирович говорил напрямую.
В этом Путин виноват, а не я. Значит, я бы для слушателей небольшое бы введение сказал бы по этому вопросу, мы продолжили бы обсуждать. Значит, смотрите, да, речь была действительно достаточно серьезной, поскольку Путин затронул несколько важных моментов. Он сказал, что мы живем в кризисе, из этого кризиса не получается выйти, в том числе и потому, что мы в смысле мир, да, не мы конкретно, разучились договариваться, и что у нас есть, у мира, да, не у России, а у мира, уникальная возможность впервые учредить, да, некое новое мироустройство, которое устраивает всех, не на основании итогов прошедшей войны, да, а в мирное время это сделать. Раньше вот итогами большой войны это дело происходило, а сейчас есть возможность решить это без войны. Он рассказал и про кризис, да, и про там различные дискуссии о правах мужчин и женщин, о кризисе капитализма он рассказал. По его мнению, капитализм вот на там западной стадии, на нашей еще нет, потому что мы где-то в начале этого пути. А на западной стадии он уже показывает очевидный кризис. Вот, ну и там проблемы по экологии он отметил, да, что проблемы по продовольствию, проблемы про газ, про пандемию, про НАТО. В общем, много было сказано интересно, и это я хочу вот по основным вехам сейчас пройтись, обсудить основные моменты. Вспомнил он и цитату Эрдогана, которую мы обсуждали, да? Вот. Ну и, собственно, сказал, что надо обсуждать, надо обсуждать. Но это было не только сказано, конечно, для внешнего потребителя, да, для внешних этих экспертов, вот, ну и для нас с вами, потому что, ну, внешним экспертам про коммунизм и СССР, да, на основании документов, вот, там на Западе не очень интересно, они не очень понимают, что это. Вот, будем обсуждать отдельное высказывание, и с вами поговорим о том, что это значит, слушаете ли вы, смотрели, как оцениваете или не смотрели. И все это мы сделаем с вами в следующем части, а сейчас у нас программа «Перезагрузка».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 22 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами сейчас валдайскую речь Путина. Но поговорим еще и о других темах. И в гостях у нас политолог Наталья Елисеева. С ней мы, собственно, и обсуждаем. В Москве 8 баллов. Ситуация трудная. Я думаю, что, может быть, и потруднее еще она станет. Не похоже, что она собирается улучшиться. Пробки, особенно в центре, достаточно лютые. Имейте это в виду, когда планируете маршруты до дома с работы. Наталья, вот скажите, из валдайской речи, если уж ее так называть, да, если ее так назовут, да, нарекут, что показалось наиболее интересным?
Ну, смотрите, Путин озвучил, с одной стороны, довольно такие общие тезисы, да, то есть он заявил о кризисе мирового капитализма, то есть та тема, которая поднимается в последние несколько лет. Он также проговорил и про культуру отмены, да, и про гендерные изменения, которые сейчас пытаются широко внедрять, и в том числе в России, вот, и про, о проблемах размывания гендерной идентичности, но
самое... Даже, подождите, вы сказали, широко внедрять пытаются гендерные...
Ну да, условно.
Проблема в России, это кто же пытается-то?
Ну, некоторая часть нашей общественности, она, скажем так, исповедует подобные взгляды. То есть у нас мужчины и женщины пытаются активно уравнять, убрать вообще гендер. Родитель один, родитель два, да, и вот все вот в этом роде.
Ну, все-таки пока еще это такое, скажем, маргинализованное меньшинство.
Но, тем не менее, это уже есть, и это отрицать довольно странно.
Не, я же не отрицаю, просто так в контексте доклада Путина сказали...
Путин обратил на это внимание, это очень хорошо. Вот. Но самое ключевое, что Владимир Владимирович произнес в своей речи, да, он заявил по поводу новой, скажем так, идеологической ориентации для нас, для нашей страны. Да? То я сейчас говорю про умеренный, разумный консерватизм.
Сегодня... Я читал в социальной сети одного левого такого, светоча левого знания, Константина Семина, он назвал это созвучно известному фильму «Обыкновенный консерватизм». Расскажите нам, что имел в виду Путин, о чем он говорил, о каком консерватизме, что это?
Ну, на самом деле, то, что имел Путин, знает только Путин, да, я могу лишь это трактовать со своей точки, со своей стороны. Вот, но здесь, наверное, даже стоит делать акцент не на слово «консерватизм», да, то есть приверженность к традиционным формам, отмена реформ, ну, точнее, избегание, да, реформ, что, кстати, очень важно, а на слово «умеренный», «разумный». То есть, по сути, в своей речи действительно он же говорил об этом, то есть, и когда он даже рассуждал по вопросу, там, падение, скажем так, капитализма по поводу вопросов там, мужчин и женщин, да, то есть навязывание этих вот гендерных новшеств, так или иначе все как раз рассуждения, они укладываются в концепцию, ну, умеренного консерватизма. То есть, с одной стороны, мы развиваемся, но развиваемся, опять же, своим путем, не отвергая, не исключая никаких последований каким-либо ценностям традиционным, Вот. Но, с другой стороны, мы все-таки остаемся как раз верны именно своему пути развития.
И что это за путь?
Ну, Россия всегда идет своим путем. То есть мы не оборачиваемся на Запад, мы не склонны к западному влиянию, мы не склонны, мы пытаемся уйти от глобализма, причем мы это делаем довольно давно, и ряд поправок в Конституции это показали, да, которые были приняты в прошлом году. Но вот в России свой путь. Но опять же, все-таки действует в контексте рассмотреть именно новые идеологии. Потому что если раньше Владимир Владимирович говорил по поводу патриотизма, да, то есть он больше акцентировал внимание именно на это, то здесь, конечно, стоит обратить внимание именно на введенный им термин «умеренный консерватизм». Понятно, что здесь, видимо, исповедуется, и точнее, ну, Владимир Владимирович идет вслед за своими любимыми философами, да, то есть вслед за Ильиным, ну, скорее всего, вот. Но, скажем так, то, что это прозвучало именно вчера, да, ну, возможно, мы в дальнейшем увидим какое-то развитие данной терминологии.
Является ли это какой-то вот очередной вехой, да, таким знаковым событием, или это, ну, достаточно там такое обыкновенное событие, ежегодное, да, а вот что-то важное произойдет, например, на большой пресс-конференции?
Ну, опять же, любое выступление Путина, так или иначе, оно важное, потому что он там озвучивает различные тезисы, которые впоследствии мы видим в работе, в реализации, да, то есть либо с его стороны, да, либо со стороны правительства, либо, ну, со стороны там отдельных политиков, вот. А именно подобные выступления, да, на подобных там панельных сессиях, да, на подобных форумах, конечно же, они определяют, в принципе, закладывают дальнейшее развитие государства.
Вот смотрите, наш слушатель Андрей постоянно пишет: мы развиваемся, а у населения, который год подряд падают доходы. Хороший такой консерватизм. Можете ответить?
Ну, вот это вот, я очень люблю подобное обобщение: у населения падают доходы. А у кого падают доходы? Ну, правда. О чем мы говорим? Потому что, ну, вот смотрите, я довольно...
Хлеб дорожает в магазине, пенсии те же самые, там, ну, зарплаты те же самые. Хлеб же дорожает,
есть,
значит, доходы
есть
падают.
Есть индексация. Она касается всех, в том числе и пенсионеров.
Хлеб взлетел в 500 раз, а проиндексировали на 3 рубля.
Хлеб не взлетел в 500 раз.
Я утрирую, я просто вам, ну, логику,
это
да.
Это популизм. Ну, вот просто даже к вопросу об этой логике, вот этой серии, что... Даже не знаю, что вам сказать, как пример привести. Все бедные, все плохо... Все болеют, все в
нищета.
Стране нищета, все чиновники воруют. Ну, вот,
разрушили здравоохранение, врача не вызвать.
Вот-вот-вот, там заводы стоят, не знаю, что там еще. Вот продолжите, как говорится.
Вокруг одни тиктокеры, да.
Вот, продолжите ассоциативный ряд сами дальше. Ну, я, честно говоря, довольно давно не сталкивалась именно с бедным и с нищим населением, хотя я была в различных уголках нашей необъятной.
Но тот же самый Андрей добавляет: есть данные Росстата по падению доходов. Можете дальше ерничать.
А здесь нет ерничества. Данные Росстата по падению доходов, они, скажем так, публикуются вообще по срезу населения, да, какое у нас количество бедных, кто проживает за чертой бедности, да, то есть там есть несколько категорий. Дальше средние доходы, там умеренные доходы и так далее.
Алексей, наш постоянный слушатель, добавляет в эту нашу не очень продуктивную дискуссию: весь МКАД забит нищими, дайте до дома доехать.
Вот я сюда до студии ехала, я не могла доехать, да, вся Москва умерла, 10 баллов там или сколько было, вот. Поэтому, ну, если кому-то нравится рассуждать в такой логике, то я могу сказать так, что что бы сейчас ни сказала не я, что бы сейчас ни сказали не вы, что бы там Росстат не опубликовал, какую бы статистику не дали, это все будет воспринято как, ну, вы там ерничаете, да. Даже если Росстат там...
Людям жрать нечего, Газпром газ не проводит, а мы обсуждаем тут, что мы там обсуждаем, Валдайскую речь.
Ну, нет, а кому жрать-то нечего, боже мой. Я смотрю, у нас все от голода пухнут, прошу прощения. Ну, извините за такую грубость, но я когда слышу, что вот это вот людям жрать нечего, простите, пожалуйста, я уже огромное количество времени не видела людей, стоящих там на паперти и так далее. И я причем сейчас говорю не про Москву, а про действительно регионы, где ситуация
Сергей
не очень веселая.
Сергей Зистер пишет: Москва не вся Россия. Дорогие друзья, если вы можете что-то, скажем так, выразить словами, вы можете позвонить, и мы эту тему обсудим. 8-495-7373-948. Вот, соответственно, я вижу ваши возмущенные комментарии, но я думаю, что у вас несколько, ну, там, центов на звонок-то найдется, наверное, несколько рублей. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Прошу вас, наушники найдите, спасибо. Говорите. Да, вот человек не хочет говорить, испугался. Да, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Александр и гостья. Вот давайте, она была в России, давайте мы... Давайте вот на моем примере или на каком. Она приведет несколько
она
цифр.
Она нас слышит, поэтому в присутствии людей да. В третьем лице не очень прилично выражается.
Хорошо, хорошо. Я сделаю так, как вы хотите. Как, извините, ее зовут?
Наталья меня зовут. Добрый день.
Наталья, вы можете сказать, вот давайте на примере. Вы говорите, пенсии, зарплаты индексируются. Насколько мне индексировали пенсию и насколько... Все подорожало, даже по Росстату. Сейчас, сегодня объявили инфляция, сейчас 8%, правильно?
Ну.
Ну. Так вот, ну, а пенсию мне индексировали с 1 октября, не с 1 января, на 3,4. Так падают мои доходы или не падают?
Ну, так индексация-то будет продолжаться, если я не ошибаюсь.
Нет, так за год она упал, мой... Да, жизненный уровень.
Не-не-не, подождите, 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 подождите.
Давайте, давайте.
Индексация – это то, что продолжается с определенной периодичностью. Прошу прощения за тавтологию.
Хорошо, давайте мы просто, давайте не будем это самое.
Давайте
мне
не будем.
Мне 1 октября, я сказал, индексировали пенсию на 3,4
да.
за весь 2021 год. Угу. Какая инфляция... Вернее, мне индексировали за прошлый год. И за этот я уже сам запутался. Давайте за этот.
Так может, за прошлый? Этот еще не кончился.
Нет. Так в этом году какая инфляция? Текущая, годовая.
А годовую нельзя посчитать, год не кончился еще.
Нет.
Понимаете?
Нет, да, не кончился. Сейчас октябрь. Ну ладно, давайте все-таки как-то оставаться в рамках. Вы в эфире, слушаю вас, Олег. Говорите.
Алло.
Да, здрасте. Только радиоприемник задушите, пожалуйста. Спасибо.
Скажите, такой вопрос. Значит, по Москве средняя медианная зарплата 44 тысячи, по стране 23 тысячи. Вы считаете, что у нас народ с жиру бесится? Или вы только конкретно с жиру беситесь?
А кто об этом сказал, что народ с жиру бесится? У вас какое-то искажение, по-моему.
Ну, судя по тому, что человек говорит, что у нас голодных нет, что у нас, так сказать, люди спокойно могут себе купить все, что хотят.
У меня вопрос. Вы с голоду умираете?
Я вкалываю по 14 часов в день.
На вопрос ответьте. Вы с голоду умираете?
Значит, я вам еще раз говорю. Я работаю по...
Нет, сколько вы работаете, меня не интересует. Меня интересует вопрос простой.
Моя зарплата чуть-чуть превосходит
среднемедианную
зарплату по Москве.
С голоду умираете?
А мне толдонят, что у нас в Москве средняя зарплата 100 тысяч.
Вы меня слышите вообще? Я понимаю ваше возмущение. Я понимаю ваше возмущение, а вы говорить-то можете со мной, нет? Или можете тут? Ответьте на вопрос. Он очень простой. Вы с голоду умираете?
Нет, я с голоду
когда
не
вы
умираю.
Второй вопрос. Когда вы последний раз видели человека, который умирает с голоду?
Я последний раз видел людей с протянутой рукой, которые... я постоянно хожу по Москве, у меня такая работа. Значит, я таких людей вижу раз в 2-3 дня, как минимум. Значит, которые постоянно с протянутой рукой и просят милостыню.
Просто милостыню, знаете, кто в Москве, да?
Профессиональные
нищие, да? И, ну, вопрос, вы человеку...
Ну, конечно.
Понятно. У нас что, осень наступила, что ли? Осень наступила, высохли цветы вместе с мозгами, не очень понимаю. Вы в эфире, слушаю вас.
Здрасте.
А почему вы, уважаемый политолог, не хотите заметить, что Путин за последние 9 лет нанес 3 тяжелых удара по России? Первый – присоединение к ВТО... из-за которого у нас, по мнению...
Как там Федоров поживает, не скажете?
Кто?
Женя Федоров. Евгений там? Александрович. А это ваш вождь, судя по риторике. Спасибо. Продолжаем с вами. Алло.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте. Ну, вот, конечно, позиция такая, что с голоду умирает, не умирает, но то, что люди стали себе отказывать во многом...
Прошу прощения, во многом это в чем? Вот, ну вот, давайте как-то чуть
конкретнее. Давайте вот, ладно, хорошо, давайте так. Вот, я не буду говорить, что с протянутой рукой у нас будет ничего. Вот, я был последний раз вот в магазине, стоит бабушка. Вот, я понимаю, что она вот стоит и выбирает, вот ей взять одну булочку такую или одну такую. Вот не выдержал, все, я купил все, что вот ей, ну, вот, просто подвожу, говорю, купи, вот возьми, что хочешь. У нее было день рождения. Она не может себе на день рождения, она выбирает две конфетки. Две. У нее день рождения.
У меня вопрос, чтобы... а где ее родственники, скажите мне, пожалуйста, где ее?
А что значит, где у нее родственники?
А это и значит...
А если у нее нет родственников?
Что значит нет родственников? У вас вот нет родственников? У нас много людей без родственников, о них государство заботится. Я вам могу рассказать и знаю случай. У меня соседка, да, обслуживалась собесом по инвалидности. Она питалась, ну, мягко говоря, вот уж точно лучше, чем мы с вами. Там полное обеспечение, люди в магазин ходили для нее. Вот, собес оказывает везде, помощь, дополнительных помощи.
Не везде у нас все прекрасно и красиво. Не везде.
Но как вот говорят, в конкретной пятерочке, вот... наверное, у вас плохо, да, вот где-то там. Я про Москву говорю было... сейчас.
А я про Москву тоже говорю. А при чем здесь это? А что, у нас есть, когда у нас в Афгане ребята умирали, а матери сейчас остались без детей, это что, у нас такого нету? Вот вы мне скажите, или у нас нету такого, что у нас мать осталась одна?
А еще Чернобыльская катастрофа была, до этого Великая Отечественная война, а до этого революция. Ленин сказал Попов стрелять, представляете, какой ужас был?
Было дело.
Мы о чем сейчас говорим-то?
Знаете, мы не революция, мы до ваше ближайшее время. Вот то, что сейчас у нас происходит.
У нас Афган сейчас не происходит.
А что значит, у нас Афган не происходит?
У нас Афган сейчас не происходит, это я, правда, да, давно закончился, правда.
Еще
давно.
Детей,
и Чернобыль давно был, и война давно была.
Которые своих детей потеряли, нет у нас?
А им не оказывается помощь?
Нет. Какая у них помощь оказывается?
Ну, откройте интернет, скажите, у вас же доступен. А вы же все люди с высшим образованием. Ну что, я не знаю, честно говоря, осень точно наступила. Как мозоль мы какой-то наступили. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Вот для меня, наверное, точно наступила осень. Ну, Александр Николаевич, отчасти это ведь те, кто звонят, они правы.
Что, вот у нас голодные по улицам валяются, от голода умирают?
Я сказала отчасти. Александр Николаевич, в Москве в основном пенсионеры получают 22 тысячи. Большая часть тех, кто только что вышел на пенсию. Да, есть компенсация за квартплату. Это называется субсидия. Я сейчас не о себе, мне все равно. Это называется субсидия. Это какой-то еще доход, да, для оплаты квартплаты. Да, 2000 дают раз в год, на социальную карту перечисляют, чтобы можно было пойти эти деньги отдавать в магазине. Ну, за все про все, пусть у них остается 20 тысяч, да, в месяц. Это реально прожить в Москве на 20 тысяч, даже с учетом бесплатного проезда. Социальных работников сейчас оформляют далеко не всем. Очень далеко не всем. Вот мне, например, социального работника оформили только потому, что я федеральный пенсионер. Если я не была федеральным пенсионером, с такой пенсией, как у меня, мне бы бесплатного работника социального не оформили. Я ничего не могу сказать. У меня в этом году пенсия выросла на 3 тысячи там, и около 100 рублей, что-то на 3,74. Но я федеральный льготник. И то эти 3 тысячи, все цены в сегодняшних магазинах у меня бы сожрали, как миленькие. И повышение квартплаты, несмотря на то, что в общем-то, я бы по логике... должна была платить 50%, хотя я и вообще не плачу. У мужа были льготы, эти льготы перешли на меня. То есть я еще как-то со своими 60 тысячами с лишним в городе могу существовать. А вот на 20 тысяч как может существовать человек? Ведь нужен же не только хлеб, макароны, картошка. Ведь человеку нужна какая-то обувь хотя бы раз в 3 года. Дорогую себе позволить не может. Дешево, я так полагаю, разваливается очень быстро. Нужны колготки или брюки, нужно мыло, нужно стиральный порошок, нужно чем-то, нужно что-то, чем можно вымыть квартиру.
Ну, то есть вы хотите сказать, что у нас миллионами люди живут за чертой бедности, им никто не помогает, они на грани выживания, и в этом виноват кто?
Я не знаю, кто в этом виноват. У меня такое ощущение, что в этом виновата наша экономика. Спасибо, вот Путин дал по 10 тысяч. Вот сейчас народ опять посадили, тех, кто постарше, на карантин. Ну, дай Собянин хотя бы по 2 тысячи им. Ну, по 3. Ну, не разорится Москва, вы плитку перекладываете. Вы строите в Москве...
Знаете, Анна, вот я слышу все эти там факты, все эти цифры. У меня один вопрос, в общем, достаточно такой простой. Эти люди, они все одинокие? У нас миллион одиноких людей, у которых нет никаких родственников,
хорошо,
детей,
Александр
внуков,
Николаевич,
кто помогает?
Вот давайте возьмем меня, да? У нас с мужем 5 детей.
Вы исключительный случай, вас сложно брать.
Все дети на пенсии. У них есть внуки. Значит, эти внуки или правнуки должны содержать своих родителей, родители, естественно, своих жен или мужей, и должны еще содержать меня.
Но вообще это так работает, да?
Вообще это так работает. У них по трое, у нас детей много в семье. У кого-то по трое, у кого-то по четверо детей. А им-то на что жить? Это во-первых. Во-вторых, у нас очень много одиноких людей. Вы себе представить не можете, как у нас много одиноких людей. Тех, у кого вообще никого нет. Вот нет никого. Сын умер или дочь умерла.
И никакая помощь им не оказывается, правильно я понимаю?
О, а вот никакая. Вы понимаете, вот никакая. Вот не чтобы прийти там хотя бы на Новый год поздравить и сказать, бабка, вот тебе банка икры, вот тебе бутылка шампанского. Ну или коробка конфет, ладно. Никакая. Вот спасибо, у нас рядом здесь есть одна организация, которая им на Новый год, на 7 ноября, там, на 1 мая, ну и на 9 мая что-то приносит. Эти люди пережили войну, это трудовой фронт. То есть они мои ровесники, чуть помоложе.
Я все-таки не понимаю, никто им не помогает, вообще никто? Или какая-то организация все-таки есть? Или нет, еще кто-то, частный, мы начнем это... копать, еще кто-то появится, еще какая-то выплата?
Нет, это частная совершенно фирма, которая приносит вот только исключительно из нашего дома троим. Плюс мне, ни за что не просто. Вот четверых. У нас в доме есть люди, у которых нет детей. Нет никого из близких. Не только в Москве, а вообще никого нет из близких. Им некому помочь. Даже если у них пенсия 29 тысяч, им не оформляют социального работника. А они сами уже не в состоянии никуда ходить. Я говорю, это не просто так, я варюсь в этой среде. Вы думаете, я сижу в своей Швейцарии и ни черта не знаю, что ли? Я очень хорошо все знаю. Я такая же бабка, как они. Ну, точно такая же. И когда что-то пытаешься выяснить, то же соцзащите. Ну, вы знаете, мы не можем помочь. Вы знаете, нам помочь нечем. Вы знаете, это не в нашей компетенции.
Анна, у меня вопрос. Анна, а вот пробка на МКАДе, она из кого? Из нищих? И голодных?
Я говорю о пенсионерах, Александр Николаевич. Я сейчас говорю о пенсионерах. Я не знаю, как зовут родителей, какое материальное положение у родителей тех детей, которые сейчас стоят в пробке. Я могла бы в своей машине сейчас стоять в пробке на МКАДе и звонить вам из этой машины, на которую, извините, можно купить хорошую трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Ну, я же не об этом. Я же говорю о том, что у нас в Москве таких людей полно. А уже за пределами Москвы я не знаю, сколько их. Я вот тут была на Ваганькино, столкнулась с двумя бабушками. Одной пенсии 16 тысяч, а другой 18. Они живут в поселке Дзержинского в Подмосковье. Вот они живут на эти деньги. Все у них, больше ничего нет. Они хоронили одна сына, другая племянника.
Ну, вывод какой? У нас нищая страна, умирающая страна, поэтому у нас ничего хорошего не происходит, происходить не будет.
Нет, вывод не такой, Александр Николаевич. Вывод другой. Социально незащищенным слоям населения нужна адресная помощь. Вот Путин дал детям по 10 тысяч. Вот скажите, пожалуйста, на кой черт там нашим внукам или правнукам эти 10 тысяч, когда они зарабатывают, очень прилично? Они без этих 40 тысяч на 4 детей вполне обойдутся. Они их и не оформляли. Ну, но он же дает...
Статистика, кстати говоря, правительства по поводу оформления этих денег была совсем другая. Может быть, вот эти 4 не оформляли, а очень много этими деньгами воспользовались.
Бабаян Роман не оформлял, он сам рассказывал. И наши не оформляли.
Может, мы из одного Бабаяна статистику не будем делать на всю страну?
Не будем. Правда? Но я уверена, что есть люди, которые не оформляли, а есть люди, которые с очень высокими доходами, но все равно оформили. Поэтому говорю о том, что нужна адресная помощь. Вот мне она не нужна, не помогайте. Я из своих денег даже за квартиру смогу заплатить. Не нужны мне льготы мужа, по большому счету. Хотя приятно. Ну, есть люди, которым действительно жить не на что. Ну, 22 тысячи пенсия. Ну, это реально для Москвы? На 22 тысячи прожить?
И чтобы я вам не ответил, я вызову народный гнев. Даже если я им соглашусь или не соглашусь, это людям не важно, да? То есть у меня ощущение, что наша аудитория состоит из пенсионеров, больше нас никто не слушает. Пенсионеров и людей, которые не умеют, как бы, ну, не могут работать почему-то, да?
Я же не говорю там о своих родственниках, да я о себе не говорю. Есть пенсионеры, есть инвалиды. У нас вот соседка, девочка-инвалид, молоденькая.
Смотрите, ну вопрос такой, мы делаем обобщение, да, то есть у нас все в стране пенсионеры-инвалиды, поэтому мы все плохо живем, правильно?
А я не говорю обо всех, Александр Николаевич, я говорю...
Мы говорим об экономической ситуации, вы сводите все в пенсионеров, я и спрашиваю, мы обобщаем на всех.
Я
сложу
категории социально незащищенных людей.
Давайте о многодетных поговорим еще.
Давайте
о детях-сиротах
поговорим,
но это же тоже есть, правда?
Есть. Давайте поговорим о многодетных. Вы думаете, когда у вас в семье пятеро детей, легко жить? Нет. К себе знаю.
И вывод какой общий? Вывод общий какой? Финальный.
Чтобы государство как-то адресно помогало. Чтобы Москва адресно помогала. Чтобы Санкт-Петербург адресно помогал. Екатеринбург адресно помогал.
Продолжим именно... после выпуска новостей. Спасибо за ваше мнение.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 22 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И у нас в гостях политолог Наталья Елисеева. Начали мы обсуждать выступление Путина на Валдае про кризис капитализма, про... там, продовольственные, экономические, экологические, энергетические и прочие кризисы мировые, да, но скатились в том, что у нас пенсионеры находятся за гранью выживания, их никто не помогает, и вообще в стране полная чудовищная ситуация, поэтому я даже не знаю, как дальше Путина обсуждать. У нас есть очень разнонаправленные сообщения в Телеграме, и в Ютубе, и в СМС-сообщениях. Я вот несколько зачитаю, попробуем поговорить. Значит, пишет сердитый кролик. 22 тысячи пенсия, мечта до провинциальных пенсионеров. Что не нравится? Пусть продают свои многомиллионные квартиры и едут на покой в провинциальные города. Евгений пишет, вы открыли ящик Пандоры. Алексей пишет, отстаю пробку на МКАДе среди нищих, заеду в Глобус за продуктами, отстаю очередь, потому что нищие с полными тележками на кассе, а потом буду полчаса искать место во дворе у дома, потому что нищие заставили весь двор своими машинами. Это вот один фронт. Андрей пишет. Другой Андрей, да. А это Алексей был. Я не пессимист, но все же. Доходы населения из-за инфляции не успевают. Закредитованность растет от года к году, так как люди привыкли к определенному уровню жизни. К хорошему это не приведет. В ближайшие 3-5 лет надо как-то исправлять ситуацию, а то получим сразу много обанкроченных. Если вы не будете говорить о помощи многодетным и о старых, которые помогают многодетным, от российских граждан через 30 лет останется 80 миллионов вместо 144. Кто будет воевать? Виталий Фили. Мы страна действительно интересна. У нас, с одной стороны, после новости о нерабочих днях сайты с авиабилетами чуть не упали от желающих улететь в Турцию, Сочи, Краснодар и так далее. А с другой стороны, действительно низкие зарплаты. В основном в регионах провинции. 10-15 тысяч зарплаты где-нибудь в райцентре считается нормальным. Люди уезжают в крупные города, в Москву. У моей бабушки пенсия 37 тысяч в Воронеже. Она не участник ВОВ. Нищий поставил машину в гараж. Значит, с голоду не пухнем, но покупаем более дешевые, а значит, менее качественные продукты. Люди бедные духовно, бедны умом. Экономическая ситуация катастрофическая. И так далее, и тому подобное. Вот, Наталья, дайте нам какой-то политологический, или уж я не знаю, какой общественно значимый
здесь,
комментарий.
Здесь да. Нет политологии, это, скажем так, чисто социальная тема. Ну, на самом деле ситуация несколько сложная, потому что довольных их просто нет, их никогда не будет. Ну, это просто факт, это данность, с которой надо смириться. Опять же, вне зависимости от того, какая будет пенсия. К сожалению, все равно найдутся те, кто скажет, что этого недостаточно. Вне зависимости от того, какая будет зарплата, все равно найдутся те, кто скажет, недостаточно, да. Ну вот там недавно был мужчина, звонивший, который говорил, что у него зарплата выше средней медианы по Москве. Ну, если он назвал 44, то предположу, что у него там, условно, 50-60 тысяч зарплата, да. А этого мало. Хорошо. А идем дальше. Вопрос следующий, да, а сколько нужно-то? Нормально это сколько? И опять же, нормально для чего, да? То есть вот как один из был комментариев, интересные кредиты, люди привыкли к определенному уровню жизни, да? а определенный уровень жизни это опять же какой? Менять машины, покупать машины, не знаю, ездить там отдыхать за границу несколько раз в год, там два раза в год, не знаю, или что еще? Ну, то есть, о каком уровне жизни мы говорим?
Но тот,
я понимаю, что кредит, за то, что я сейчас говорю, меня, скорее всего, подадут анафеме и сожгут на костре, да, но это, опять же, нормальная практика, да, для подобных тем здесь. Всегда найдутся те, кто недоволен, да, и кто готов там возмущаться, что народ не слышит. Нет, народ слышит. И именно поэтому оказывается и адресная помощь, да, то есть тоже странно. Вот Анна заявила, что там родителям с детьми она там была не нужна. Ну как не нужна, когда был на это запрос?
Алексей, Алексей пишет, искал человека в деревне Владимирской области следить за баранами, готов платить 10 тысяч за приход один раз на ферму и давать им сено, баранам. Не нашел, местные готовы ныть, что нет денег, но не работать.
Не работать, да, такая тоже ситуация есть. Говорить о том, что нам что-то не хватает, что там действительно не хватает средств, но при этом как-то удваивать свои усилия, да, к сожалению, люди тоже не готовы. Это тоже обратная сторона медали. И по поводу пенсионеров и старых людей, да, которые там условно одиноки. Тут же вопрос в том, обращаются они в социальные службы, не обращаются они в социальные
службы. Так им же не принесли. Давайте послушаем звонки. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Александр, уважаемые гости, Владислав, Москва. Слушайте, ну, ситуация-то... Это больше на экономику тянет, на политологию, я бы так сказал бы, не попроще, не по теме разговора. Но есть, да, есть и такие люди, которые, скажем, достаточно мало получают, то есть пенсию. Но, к примеру, у меня мама получает там 20 с копейками, да, на выходе. Это всю жизнь проработала в школе, закончила директором школы и при этом... Ну, заслуженный учитель года высшей категории. Хотя вообще непонятно почему. То есть у нас заслуженным артистам доплачивают, да, за что-то, а заслуженному учителю нет. Видимо, учитель уже не нужен, как говорится, после того, как он ушел на пенсию никому. Папа всю жизнь врачом работал. У него пенсия была 18 тысяч. Ну, сейчас нету его уже. Правда. Ну, не так много. Если бы не было нас троих у них, то жили бы достаточно бедно. Скажем, ну, мы более или менее нормально зарабатываем все и можем позволить им достойное существование. Но есть пенсии действительно маленькие. Есть люди, которые, да, которые больше ноют и не хотят работать. То есть я таких встречал, и не обязательно там какие-то пенсионеры там или еще кто-то. То есть это люди, там, которые ну, вполне себе здоровы и могли бы зарабатывать, но и они больше предпочитают найти. То есть, ну, и такие есть. Понимаете, нельзя так взять и там, сказать, что ну вот, вот есть нытики, да, и вот все нытики. Нет. Ну это абсолютно не так.
Но ведь нельзя и говорить, что у нас вся страна нищая и от голода валяется.
Нет, да, абсолютно нет. Абсолютно нет. У нас не вся страна нищая, вот здесь. Ну, не самый новый, но и не самый дешевый. Там троечок он стоит, там, ну, 3 миллиона. То есть, да, там он там цифры считается, тоже. Ну, до около двушечки, наверное, да, стоит вот так вот. То есть, ну, это явно люди, не, которые точно не на последние деньги купили там. Здесь он и подороже автомобили. То есть, ну, как-то вот, не знаю, как-то оно все... Действительно нужна адресная помощь, но у нас тоже адресная помощь, такое понятие, да, вот смотрите, мы берем какой-то минимум, да, то есть там 19 тысяч, да, к примеру, ну, любую цифру, да, там 20 тысяч рублей, да, то есть на эти деньги жить действительно достаточно сложно. Я говорю, что вот все, кто получают 20 и меньше, там, это бедные, да, а те, кто получают 20-500, они что, богатые стали? Но им уже не положено. Понимаете? Те, кто 20-500, они сильно отличаются от тех, кто
получает... Дайте мне какой-то обобщающий вывод, пока мы не запутались. Те, кто получает 20-750.
Да, ну, да, обобщающий вывод такой, что действительно нужна не просто адресная помощь, нужна активная и хорошая работа на местах. То есть вот Владимир Владимирович лучше бы, ну...
занялся тем, что расставил людей на земле, скажем так, не где-то наверху там, в правительстве.
Ну,
да,
несколько сот тысяч исполнителей взял и расставил, один Путин.
Ну, не несколько сот, слушайте, исполнителей у нас хватает, у нас не хватает хороших исполнителей. То есть нужна чистка кадров, нужна действительно в правительстве чистка кадров достаточно. А
правительство это не самый низ.
Ну, нужна, ну, давайте, нужны на низах, то есть чистки кадров, действительно, начиная от самых низких чиновников, которые, в принципе, сидят на зарплате, ну, у нас такое не редкость, люди в государстве, и не хотят работать. А что мне работать, да, если я получаю там полтинник, да, к примеру, зарплату там, плюс там гос какое-то обеспечение небольшое.
Ну, то есть, вы есть... такой, нужна адресная помощь, это основное, правильно?
Нужна адресная помощь, но с умом и желательно, конечно,
чтобы... Я понял, на местах... спасибо. Помощь на местах, в эфире, слушаю вас.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, звоню, и вот про бедность говорим, да?
Да.
Ну, вот,
вообще про Путина, но уже про бедность, да.
Хорошо, ладно. Ну вот я из бедных. Вот что бы вы хотели узнать? Я так понимаю, многие возмущаются. Ну, задавайте вопрос, попробую на них ответить.
Вас бедными кто-то назначил, или вы сами так считаете?
Вот в том-то все и дело, что не назначает. Отбивала все пороги, пытались мы с Сильвией что-то получить, когда мужа сбила машина, и ничего, инвалидность не дали. Вот, пытаемся, крутимся как-то. Что-то еще хотите узнать?
Да я ничего не хочу узнать. Вы же обычно ко мне с вопросами приходите. У меня вопросов-то нету. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Николай.
Вот все говорят, бедность, не бедность. А вот как оценить мне мое состояние?
Если вы
вот
сейчас эти... мне скажете, что пенсионер, я закончу эфир.
Не-не-не-не-не-не. За мои вот эти два месяца последних, когда мои, что называется, и так небольшие доходы, благодаря вот этим действиям чиновников, обнулили вообще в ноль.
Я вам говорил свое мнение по этому вопросу. Идите в суд.
Нет, в суд я пойду, потому что я получил решение, его буду обжаловать. Но по поводу вот этих процессуальных действий, в результате которых это получилось, там еще судиться-то не за что.
Но вы же ущерб понесли, вот за этот ущерб и судитесь.
Не, ущерб я понес в виде штрафа. Это я предоставлю, посмотрим. Суд, это разберемся. Вот, это я говорю, элементарные действия чиновников, которые сидят вот на заднице, имитируют свою деятельность. То знаете, есть, чиновников на минуточку бизнесменов тире.
Всех чиновников выгнать, всем остальным оказать помощь, правильно я понимаю?
Чего говорите?
Я говорю, всех чиновников надо выгнать, а всем остальным оказать адресную помощь.
Вы знаете, про помощь не знаю. Вот когда в прошлом году был вот этот локдаун два месяца, в общем-то, благодаря федеральному правительству какие-то деньги, в общем-то, пришли. И грех жаловаться. Ну вот до последней ситуации. То есть, видите, тут получается, одни делают и помогают, а вторые просто явно вредят.
Где выход-то?
Выход?
Да.
Ответственность. Выход, уголовная статья, вредительство, как есть.
За что?
За вредительство.
Оно в чем? В том, что у нас люди бедно живут, в этом вредительство?
Нет. За действия каждого вот чиновников, в результате которых... у людей, что называется, отбирают в том числе и возможности.
Спасибо. Вот у меня есть гениальный комментарий 134-го смс-сообщения. Зарплату чиновников привязать к доходам пенсионеров.
Это вы уже много раз предлагали, много раз слышали уже. Это не первое такое подобное предложение.
Смотрите, Наталья, давайте мы с вами обобщим. Вот каждый из звонящих упирает в свою историю, в свою проблему, в свою конкретную ситуацию. И он прав, конечно, потому что человек волнует его жизнь. Давайте с вами попробуем обобщить. Как вы считаете, вот наша экономика действительно находится на... там, грани коллапса, там, сегодня Набиуллина повысила опять ставку, люди находятся за... там, гранью выживаемости, доходы падают с 2014 года, как он пишет, они не растут, расходы растут. Действительно, мы умираем как страна, и надо что-то менять. Или все-таки это, ну, восприятие, что называется, из индивидуальной, так оптики.
Что это все субъективное восприятие. Но, опять же, доходы падают, не знаю, все плохо, ну, реальность, она несколько отличается от этого, да, то есть,
я вам приводил вот банальный пример. Хлеб дорожает, а там зарплата не растет. У кого-то она годами не растет.
Интересно, у кого?
Ну, есть такие люди, я вот тоже лично знаю, вот кто получал там 3 года назад, я не знаю, вот условное 50 тысяч, условно, он так их и получает. Ну, вот такой вот владелец там бизнеса.
А, ну это бизнес, да, то есть это не государственное, это бизнес.
Не, я государственных служащих мало знаю, в основном коммерческий сектор.
А, ну, как бы вопрос, опять же, коммерческого сектора, это вопрос к непосредственному руководству и к бизнесу, да, почему не индексируют.
Потому что у него, ему государство создает такие условия работы, что он вынужден экономить на всем. Ну,
да, ну, это опять, кому-то что-то мешает, да.
Конечно.
Это, ну, в любом случае нужно разбирать каждую конкретную ситуацию. Ну, вот, действительно, потому что ты зачастую начинаешь разбираться и копать, и ситуация, мягко говоря, неоднозначная.
Дайте мне обобщение все-таки.
Да, обобщение, ну, опять же, я категорически против позиции, что наша страна нищает, у нас все нищие, мы живем плохо, мы на грани вымирания, на грани бедности, ну и далее по списку. Я эту позицию не поддерживаю, потому что реальность, она иная. То, что проблемы, безусловно, есть, да, есть. То, что есть проблемы с там, зарплатами, да, лично я знаю, как в городе Балаково, в Саратовской области, там медсестры получают по 9 тысяч рублей. Это правда, я, ну да, действительно. Но, опять же, это точечные проблемы, которые решаются там на местах с помощью обращений и так далее. Говорить о какой-то повальной ситуации – это не так.
Выход-то где? Кто должен этим заниматься и как? Вот смотрите, Путин много говорит о том, что задача, да, вот, нам победить бедность, победить нищету. Да? Вот да. Как вы считаете, можете оценить, вы на этом пути что-то сделано, или вот как мы были при Ельцине, да, условно говоря, там в 90-е, так ситуация не поменялась. Я вот просто помню людей, да, они еще живы, там, в те годы они были значительно старше меня, сейчас они тоже, соответственно. И вот, например, они там преподавали в ВУЗе, в какие-то года, да, а при Ельцине они зонтиками торговали на базаре в Химках. Вот, потом ситуация поменялась, они потом вернулись к преподаванию в ВУЗе, да, и, собственно, уже вот до там пожилых лет это самое преподавали. То есть я могу вот так сравнить.
Нет, я действительно, я знаю там страшные истории из Московской области, из Ленинградской области в 90-х годах, когда там люди, у них там была только каша из еды, да, и то ее кормили детей, а сами люди не ели несколько дней. Ну, потому что они оставляли просто еду детям. То есть, это, ну, действительно, это было. Но, по-моему, мы давным-давно ушли из тех времен. По крайней мере, подобных аналогичных ситуаций я не слышала, ну, ни разу. Просто ни разу.
Александр спрашивает, на каком авто ездите?
У меня нет автомобиля.
Значит, вообще, конечно, странно, да, что мы собрались обсудить сегодня Путина, но вот одна неосторожная фраза, да, привела нас к обсуждению экономических тем. Кто-то пишет, что людей на работу не может найти. Вот мегаваттник подводит итог. Правильный ответ такой, что могло быть и лучше. Все не так хорошо, как могло было быть. Вот, собственно, вам это сухой итог от мегаваттника. Вот. Многим не поднимают зарплату. Вот десятки сообщений, да, это, видимо, тоже резонансная тема. И человек Руслан пишет, как не делай бизнесмену, хоть выдели все льготы мира, он не поднимет зарплату, пока не пойдешь к другому бизнесмену, либо какие-то контрмеры. На то он и бизнесмен, чтобы жаловаться и чтобы жать деньги. Вот, в целом я не знаю, на самом деле, как это резюмировать. Вот Алексей пишет, мы очень быстро забыли, как жили и при Горбачеве, и при Ельцине, да? Вот, очень много предлагает вам приравнять вашу зарплату, Наталья, к пенсии, да, чтобы вы, соответственно, тоже выбирали продукты.
Ну, у меня были разные периоды в жизни, и я жила на 10 тысяч в месяц, поэтому, ну, окей.
Сергей Алексеевич хочет нам что-то сказать. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер. Вот реальность знает Путин, и он уже все обобщил. Ровно 12 октября сего года. Он призвал депутатский корпус бороться с бедностью и сказал, что главным врагом российского общества и угрозой стабильного развития страны являются низкие доходы миллионов граждан. Более того, он четко сказал, что он собирается сделать. Он пообещал выделить на меры соцподдержки 41,5 триллиона рублей в течение 3 лет. Если эту сумму поделить на 18 миллионов бедных, кто у нас за чертой этого прожиточного минимума, где-то мы получим такую сумму. Какой механизм будет этой помощи? Он, естественно, не сказал и не мог сказать. Это надо готовить, как, каким образом эти деньги попадут именно к тем, кому они должны попасть. Вот и все.
У меня вопрос, Сергей Алексеевич, а вы думаете, что людям этого будет достаточно для того, чтобы изменилась наша жизнь кардинально, радикально?
Нет, это маленькие деньги, но такое количество. Ведь Путин в своем послании, он сказал, тогда было 20 миллионов бедных, сейчас 18, но это по новой методике подсчета. И он сказал, на сумму 20 миллионов это очень много. Он же говорит, что это угроза стабильности развития страны. Это главный враг на сегодняшний день. Что еще нужно-то? Страна в тяжелом положении.
Как что нужно? Больше денег и желательно не работать. Собственно, это базовая позиция. Дайте мне чего-нибудь, чтобы я ничего не делал.
Деньги везде нужны, в здравоохранении нужны, везде. Они вот сейчас и распределили бюджет, вот сейчас будет первое чтение будет. И вот посмотрим, что там будет делаться. На здравоохранение денег выделили меньше, а пандемия будет здоров сейчас какая. Все это, растут потери населения.
Но пандемия, мы же знаем, что на сколько? 30% людей только вакцинацию прошли. Значит, 70% не очень страшна пандемия, да, из этой логики?
Нет, из этой логики другое. Надо просто ответить на вопрос, как сегодня президент сказал, что надо убеждать, а главное доказывать людям. А доказывать у нас, видно, не умеют.
Ну, честно говоря, мне кажется, некоторые очевидные вещи в доказательствах не нуждаются, хотя, возможно, я заблуждаюсь. Спасибо, Сергей Алексеевич, за ваше взвешенное мнение. Честно говоря, хотел и обсудить сегодня много тем, но, видимо, надо как-то брать и делать отдельный такой экономический блок, приглашать экономистов. Вот, например, Ирина пишет. Был бы коммунизм, и проблем бы не было. Люди не помнят уже ничего. Но это не страшно, да, запоминается только хорошее, и возможно, что через 10 лет нынешний момент ужасной, жуткой нищеты и неустройства мы будем, скорее всего, вспоминать, да, теплыми словами и говорить, а вот тогда-то мы жили, в 21-м году, да, при этих ценах на металл, на мясо и на хлеб, еще при ковиде, да, а сейчас-то что? Сейчас совсем не то, и летающую тачку нечем заправить, да, и в космос, на Луну, на свою дачу не на чем ехать. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю всем хорошего вечера и спасибо Наталье Веселью, которая посетила нас в очередную пятницу.